Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте, с вами «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». И сегодня у нас такой теоретический разговор, посвященный Джону Мейнарду Кейнсу, великому экономисту, без преувеличения, да, с одной из толпов современной экономической теории, человеку, которому экономическая наука обязана очень многим. Хотя оппоненты Кейнса считают, что он был неправ, теория его неверна, и выдвигают аргументированные возражения, но так или иначе это часть нормального такого подхода к экономической науке. Понятно, что экономисты расширяют горизонт наших знаний, и мы можем, естественно, на какие-то теории потом не находить своего подтверждения. Мир изменяется, и то, что казалось очень таким простым, да, простым, ясным ответом на сложные вопросы, с годами появляется понимание, что нет, вопросов появилось еще больше. Это нормально. Почему Кейнс? Потому что сейчас из каждого утюга нам стали объяснять, что то, что проводит политика, которую проводит сейчас РФ правительство, это кейнсианство. Это кейнсианство, говорят это большей частью люди, которые Кейнс, конечно, не читали, потому что Кейнс ничего подобного не говорил, и программы, которые проводят сейчас российские власти, их можно назвать кейнсианскими, ну, достаточно условно. Вот. По поводу, понимаете, в чем дело с Кейнсом? Кейнсу не очень повезло, да? Человек, безусловно, крупный, умный. Его интерпретаторы использовали его теорию для оправдания своих каких-то действий, своих идей, иногда вполне фантастических, да? Это получилось так же, как и с отчасти с Карлом Марксом, когда Энгельс, познакомившись с марксистскими кружками, один возмутился, сказал, что ну какие же это марксисты, какие-то попы марксистского прихода. Говорит, да чётчики, которые повторяют теории Маркса, повторяют цитаты из Маркса, и сегодня не понимаю, о чем он говорил. С Кейнсом произошла очень похожая история. Многие там сейчас пытаются повторять какие-то цитаты из Кейнса, совершенно не понимая его идей и не понимая времени, в которое они появились. Поэтому объект нашего сегодняшнего разговора – Джон Мейнард Кейнс, замечательный английский экономист. Значит, здесь начать надо вот с чего. Дело в том, что Кейнсу, наверное, такое самое популярное, простое объяснение теории Кейнса сделал замечательный экономист, польский экономист Михаил Калецкий. Это тоже блестящий человек. Это были 30-е годы. Один из членов правительства маршала Пилсудского пригласил к себе Калецкого. Почему Калецкого? Дело в том, что Калецкий, в принципе, он рассказал основу теории Кейнса еще раньше, чем Кейнс, но он сделал это на польском языке, и его не услышали, да, а Кейнс на английском. И Кейнс был гораздо большей тогда уже звездой. Ну так вот, значит, правительство Пилсудского пригласило к себе вот польскую звезду экономики Михаила Калецкого. Попросили объяснить его, что такого там, вот все читают Кейнса, какая-то общая теория занятости, проценты и денег, что это прямо вот спасение в этой книге, что там такое, да, объяснил. Значит, Калецкий сказал так, значит, понимаете, теория слишком сложна, чтобы изложить ее в двух словах, я расскажу вам такую историю. Значит, как-то раз некий житель Нью-Йорка отправился в путешествие на Запад. В первом же городке он зашел в бар, посмотрелся по сторонам, подошел к хозяину заведения, достал из кармана там 5 купюр по $100, и предложил, попросил сохранить эти сбережения до его возвращения. Типа, еду на Запад, 500 долларов оставляю вам. Значит, ну все, хозяин принял деньги, спрятал, там путешественник уехал. И, значит, что он стал делать? Но он эти деньги не стал хранить в сейфе, а он отпустил в дело. Значит, он сначала начал там красить стены помещения, потом сделал пристройку к бару. Значит, люди получили работу в баре, они стали на эту зарплату что-то покупать. В городе появились новые магазины. Значит, соответственно, к нему стали приходить, говорит, а дай мне в долг, у тебя же есть деньги, да дай в долг. Стал давать в долг. И, соответственно, там как-то раскрутился, постепенно раскрутился бизнес, возникли новые рабочие места. И когда путешественник вернулся с Запада, на месте вот этого какой-то там убогой дыры вполне там процветающий маленький милый городок, да, так, прям как у Вестерна, красивый. Вот, значит, он, владелец бара, естественно, на этой теме приподнялся. Когда к нему путешественник приходит, говорит, как там мои 500 долларов? Он говорит, никаких проблем. Дает ему 5 купюр по 100 долларов. Естественно, это другие купюры. Понятно, что он их не... Понятно, он уже не там и обернулись несколько раз, это уже не те деньги. Значит, он берет эти купюры и бросает их в камин. Владельца бара челюсть падает. Он говорит, что зачем ты сделал? А человек говорит, так это же фальшивые деньги. Какая фальшивая? Ну так, я специально дал их вам на виду у всех, чтобы местные бандюки поняли, что меня нет смысла грабить. И тем не менее, эти фальшивые деньги полностью изменили жизнь городка. Ну вот суть теории Кейнса, сказал Михаил Калецкий. Значит, ну, на самом деле, он, конечно, слишком это упростил. Как я уже сказал, Калецкий всю жизнь переживал по поводу того, что, в общем, те же самые идеи, которые выдвигал Кейнс, он, соответственно, высказал раньше. В чем была суть этих идей? Для того, чтобы понимать ситуацию, в которой Кейнс писал свою общую теорию занятости процента денег, надо понимать, в какой ситуации тогда находилась мировая экономика. А мировая экономика тогда столкнулась с последствиями Великой депрессии в США. Когда сначала бурный совершенно экономический рост после Великой войны, да, вот эти знаменитые ревущие 20-е, когда делались огромные состояния, когда люди там буквально покупали в деньгах, когда Америка там развивалась совершенно стремительно, и весь мир восстанавливался после Великой войны, и вдруг начинается то, что вот эта вот Великая депрессия. Экономический паралич, банкротство банков, полный как бы, там коллапс со всех сторон. И что же делать? Совершенно потрясены люди, предприятия, что делать? И в этой ситуации появляется Кейнс, который говорит, что, ребят, так надо денег дать. Что значит дать денег? О, говорит, напечатать. Ну, напечатать фигурально, конечно, здесь. Понимаете, Кейнс говорил о том, что, в принципе, можно, если нету спроса со стороны, если совсем упрощать его теорию, Кейнс говорил, если нет спроса со стороны бизнеса, да, пусть этот спрос создаст правительство. То есть, в самом, опять же, примитивном варианте, пусть правительство заплатит за что-то, ну, неважно за что, совершенно безразлично. Пусть там дороги строят, там, копает, поля копает, там, перекапывают пирамиду до неба, совершенно неважно. Важно, чтобы люди начали получать зарплату. Люди начнут получать зарплату, им надо будет ее на что-то тратить. Им надо будет ее на что-то тратить, здесь им... Тогда появится возможность другим производителям уже эти деньги зарабатывать. Вопрос, а откуда правительство возьмет деньги? А и китаец говорит, возьмет в долг. Возьмет в долг. Одолжит, конечно, вернет же. А почему мы должны, говорит, верить правительству, что оно вернет? А потому, говорит Кейн, что у нас же, знаешь, он пишет это все в Англии, ну, потому что у нас правительство контролируется парламентом, парламент проголосует, мы все понимаем. Да, мы потратим деньги сейчас, вернем потом, для того, чтобы важнее не допустить падения, да, говорил Кейнс. Если сейчас нету бизнеса, нету спроса, нету развития, значит, в экономике, как на рынке, какой-то косяк, и его надо исправить. Надо просто сейчас начать правительству взять в долг и тратить деньги. А налоги повысить? Говорит, нет, налоги не обязательно. Зачем? Ну, в долг возьмем. Ну, будут, ну, будет больше, потом постепенно будем возвращать, возьмем у других, да, будем строить такую перерыв. Но мы же такие большие. Правительство это такой, значит, игрок, который слишком большой, чтобы упасть. Да? Ну, будем управлять своим долгом. Почему нам должны не верить, если у нас понятно прозрачный механизм принятия решений? Значит, вот это. История про то, что говорил Кейнс. Как он пришел к этим выводам? Конечно, его теория была, я сейчас изложил ее в очень простом изложении, потом расскажу чуть более сложно. Значит, смотрите, Кейнс, он родился в конце 19 века, он из прекрасной обеспеченной семьи, сын кембриджского профессора. Вот, он... учится, он тоже сам учится в Кембридже, и учится у такого Альфреда Маршалла, в тот момент очень модного, известного экономиста. И, значит, что там было интересно? Значит, дело в том, что именно тогда, уже сейчас, в наши дни, замечательная экономистка из Калифорнийского университета Ульрика Мальмендер доказала, что вот те экономические представления там, ситуации, с которыми человек сталкивается в юности, когда он получает образование, они с ним остаются на всю жизнь. То есть те экономические проблемы, которые он решал в молодости, им, в общем, потом всю жизнь кажется, что вот это самое главное, вот так и надо, и так и надо делать. И дело в том, что тогда правительство, именно в начале 20 века, начинает активно вторгаться в экономическую жизнь. Да? То есть государство начинает активно вмешиваться в распределение. Продукты начинают создаваться какие-то социальные программы, начинает там... В общем, правительство все больше там тратит денег по своему усмотрению, начинает там пытаться регулировать бизнес. Значит, почему это на самом деле было важно? Дело в том, что Англия, тогда Британия, она была лидером в технологическом развитии, технологического роста. Ну, Англия – родина промышленной революции. И дело в том, что социальное государство – это в огромной степени обратная сторона промышленной революции и технического прогресса. Как это работает? Если вы внедряете новые технологии, да, на производстве, то вы сталкиваетесь с ситуацией, когда у вас появляется избыток рабочей силы. Да? Ну, вместо, там, условно, вместо землекопов у вас экскаватор, да? Вместо там, кузнеца у вас паровой молот. И вот эти машины, они предъявляют спрос на капитал и предъявляют спрос на технические знания людей, которые могут этим управлять. Но на неквалифицированный труд масса рабочих у вас уже становится не нужна. И Англия в свое время пережила травматический опыт массовой вот такого движения лудитов, это еще начало 19 века, когда люди ломали машины, когда люди крушили машины, когда уничтожали технику, потому что считали, что техника это забирает их рабочие места. И ответом на это стало появление социального государства, когда, ну, по факту, рассуждения там сильные мира сего говорили так, ну, черт с ним, будем мы платить деньги, будем мы людям там немножко отдавать, ну, выгнали тебя с работы, сиди тихо дома, пей пиво, там, главное, машину не ломай и не голосуй за тех, кто призывает их разломать. Но тогда это не очень было понятно, какие у этого могут быть последствия. Какие могут быть последствия, что правительство будет таким образом вмешиваться в рынок. Да? И значит, здесь, соответственно, история, когда Кейнс это усвоил, да, причем и учитель был очень против, да, Маршалл, он был сторонником свободной экономики, он очень возмущался тем, что правительство там лезет не в свое дело, что регулировать, да, бизнес все отрегулирует, рыночек порешает. А Кейнсу уже тогда эта история не очень нравилась. Значит, плюс еще момент какой был, да, у Кейнса поначалу, да, он был равнодушен к экономической теории, он за ним математикой больше занимался, эконометрикой, экономической статистикой, но потом увлекся и теорией. И еще важный был момент, который надо понимать в отношении Кейнса. Он был лично богатый человек. Он был очень успешный биржевой спекулянт. Он был успешный биржевой игрок, азартный, очень удачливый. Ему верили инвесторы. И Кейнс сколотил огромное состояние личное, да, играя на бирже. Очень удачно. И, соответственно, здесь у него было преимущество, потому что когда там говорили, ну вот ладно, там ты экономист, а что ты понимаешь в экономике, да? А Кейн всегда мог сказать, ну так, на минуточку, я понимаю в экономике, я миллионер. Это сильно производило впечатление, да, очень часто, когда спрашивают, а что там, а что вы экономисты могут там практически предложить? Я говорю, ну вот я миллионы денег я заработал, наверное, я в экономике разбираюсь. И Кейнс становится, значит, он во время Великой войны Первой мировой он работает в британском казначействе, где как раз за ним, естественно, что такое экономика Первой мировой войны, это колоссальные правительственные расходы. Это огромный бюджет, который распределением которого занимается правительство, и который, значит, соответственно, здесь играет в этом очень большую роль. И в 2019 году Кейнс делается настоящей звездой, когда он публикует книгу «Экономические последствия мира». Вроде бестселлер, и где Кейнс пишет, что об этом все неправильная экономическая политика в отношении побежденной Германии. Вот ни к чему хорошему она не приведет. Потому что вы хотите, если вы попытаетесь разорить, да, заставить заплатить вот экономику в Центральной Европе, то вы чего хотите? Вы хотите наказать, да, мы понимаем, или вы хотите добиться потом мира лучшего, чем довоенный? Это разное. Как я говорю, да, в общем, немцы, конечно, все, что делалось, это ужасно, да, мы победили, но теперь немецкая экономика разрушена, она разрушена в огромной степени вот колоссальными издержками немецкого правительства. И теперь нам надо ее восстановить. Вот если вот эти вот репарации, которые вынуждена платить немецкая сторона, ну, выплатят они рано или поздно. Но вопрос, какой ценой и какие политики придут на волне вот этого ресентимента. Да? Потому что Кейнс говорит, в общем, противоположное тому, что официальной позиции правительства. Вот, он оказывается в такой оппозиции, и но его читают, и начинается уже тогда топ Америки и английские, британские, короче, банкиры, говорят, что действительно тут что-то не так. Мы вот, конечно, зря мы так связались с Германией, со всей этой историей, ничего хорошего здесь у нас из этих репараций не будет получаться, да, тем более, что приходится им самим теперь давать деньги, чтобы они что-то заработали, восстановили и выплатили. Вот. И здесь Кейн знаменит, он, ему, так сказать, на пике своей популярности, ему 40 лет, он редактор крупного, значит, экономического журнала «Биржевой игрок», и Кейнс едет в Советскую Россию. Его приглашают на празднование 200-летия, значит, Академии наук, да, и приглашают в Россию. И вот здесь Кейнс на практике видит то, что в России происходит, и вот этот опыт такого государства, которая контролирует все, которая всем владеет и которая планирует построить новую экономику, новое общество. А вот о том, что с Кейнсом произошло в России и как это сказалось на его дальнейших взглядах, я расскажу после короткого перерыва. Не переключайтесь. Я напомню, что канал «Ищем выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке. И вот самое время сейчас эту доброжелательную поддержку ему оказать. Оставайтесь на нашей волне.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Продолжая историю Кейнса и его путешествия в Советский Союз, то здесь... Надо начать с того, что Кейнса, конечно, здесь принимали как рок-звезду. То есть, ну, на самом высоком уровне он встречался здесь, прием устроил, за прием Кейнса отвечал Шенпортбюро Зиновьев, глава коммунистического интернационала. То есть человек, который отвечал за контакты с советской властью, там, коммунистической партией, со всем миром. Да, Коминтерн тогда в то время важнейшая организация, например, середина 20-х. Зиновьев еще не враг народа, еще не осужден по делу там, право-троцкистского блока. Это будет все через 12 лет. А сейчас вот он принимает Кейнс. И Зиновьев рисует перед Кейнсом все там великолепные идеи, картины, значит, там, будущего, грядущего там, советской экономики, там, развития и так далее. И Кейнс слушает и говорит: ну, все прекрасно, я понял. Вопрос: а почему вы считаете, что вы можете построить экономику изолированную от мировой, но все равно будете от нее зависеть? Зиновьев говорит: ну, мы сделаем, нам нужно, значит, мы получим, мы будем продопроизводить, будем продавать товары. Кейнс говорит: нет, я не об этом. Вам нужен капитал. Вам нужен капитал физически, нужны станки, машины, технологии. Где вы это возьмете? Зиновьев говорит: купим. Кейнс говорит: у кого? Вам Вам кто-то должен дать заем, да, на это. А кто вам даст заем, если вы не возвращаете царские долги? Какие, кто вам сейчас даст займы? Зиновьев говорит, мы дадим концессии, мы заключим вот это соглашение о разделе продукции, да, пожалуйста, приезжайте в Россию, приезжайте в Советскую Россию, занимайтесь здесь бизнесом, открывайте концессии, значит, с нами делитесь, открывайте свои предприятия. Кейнс говорит, ну, это большие риски для концессионеров. Он говорит, почему? Мы свои обязательства по концессиям выполняем. Говорит, это сейчас вы выполняете, а как вы будете потом? Понимаете, вы говорите всем, что вы уничтожаете собственность. Вы уничтожаете собственность, и что вы собираетесь разрушить капитализм, что вы собираетесь уничтожить капиталистов, собственников, и вы тут же у собственников предлагаете вам приехать и заниматься у вас бизнесом. Это как? Зиновьев говорит, ну норм, для нас норм. Говорит, конечно, мы тут... Кейнс говорит, для вас норм, для нас нет. Для вас нормально, да, возможно. И вы выполняете обязательства, но вы понимаете, что вкладываться к вам, к людям, которые говорят, что надо уничтожить капитализм, и вы предлагаете строить у вас капиталистическое производство. Это как? Зиновьев говорит, ну для нас это нормально, для нас нет. Так, говорит, хорошо, говорит, ну, допустим, говорит Кейнс, вы поставили вот здесь вот, мы открыли у вас заводы, да, вот по концессии, мы построили у вас предприятие. Вы государство, вы власть рабочих и крестьян. А вы, говорит, будете бороться за права трудящихся, которые работают на этих заводах? Вы будете бороться за рост их зарплаты, за то, чтобы, значит, у вас, чтобы здесь росли зарплаты, чтобы здесь все было хорошо у них? Василий говорит, ну, конечно, да. Ага, говорит, отлично, говорит Кейнс. Значит, на капиталистических предприятиях, которые вы предлагаете нам открыть в вашей стране, вы будете бороться за высокий рост, за высокие зарплаты для рабочих. Да, говорит Зиновьев. Отлично. А за высокие зарплаты на своих предприятиях вы, получается, бороться не будете? Отвечает Кейнс. Ну, логика, да, вот как у вас. Хорошо, если у нас хорошие, да, мы построим вам концессионные заводы, предприятия, там будут хорошие условия для рабочих. А не боитесь, что ваши рабочие на остальных заводах, на ваших, которыми вы управляете, потребуют таких же условий, как они будут иметь на концессионных? И Зиновьеву нечего ответить. Он начинает опять повторять эту жвачку про то, что вот, да нет, у нас есть план, у нас будет регулирование, мы здесь все это самое построим. Кейнс говорит, да не изолируйтесь вы от экономических кризисов мировых. Вы будете зависеть от спроса на вашу продукцию, от спроса на ваше сырье, от спроса на ваши товары за рубежом, потому что вам понадобится твердая валюта, там, вы ее можете получить, их продавая свои товары за границу, а вы будете зависеть от ситуации в нашей экономике тогда. Я напомню ведь тогда, что получить, как он сказал, кредит тогда получить было нельзя. Можно было, соответственно, получить там условно там фунты, там, да, там франки, можно было что-то продав в Англию или Францию, получив там валюту, а никакого займа там, да, сталинское правительство, скажем, получить тогда не могло. Зиновьев говорит, ну, мы справимся с экономическими кризисами. Кейнс говорит, конечно, справитесь. В одном случае у вас должен быть или бесплатный, или дешевый труд. Вот если у вас будет, если вы сможете... Вы не можете регулировать цены на свою продукцию на мировом рынке. Не можете. Ваша валюта никому не нужна. Понятно. А, соответственно, потому что у вас нечего купить. Да, пожалуйста, зачем рубли, если нечего, вы ничего купить-то за рубли у вас, не, покупать-то внутри страны нечего, ничего не производится. Соответственно, а как вам компенсировать экономические шоки? А только снижается этот. Вот. Больше кейсов Советский Союз, как вы понимаете, не приглашали. Вот. А при том, что он прекрасно относился к России, у него была русская жена, он знал, он учил русский язык. Вот. И в целом к России относился хорошо. И говорил, что вот практика того, что делает там правительство Ленина, он говорит, нам надо изучать и смотреть. Учиться в его понимании было, конечно, видеть, как и плохое, так и хорошее. Да? И, значит, здесь интересная история, что потом, естественно, Кейнс возвращается вот к этим своим научным упражнениям, да, и здесь нужно понимать еще определенную вещь, да. До Кейнса экономисты рассматривали вот экономическую науку как в большей части математику. Это была такая очень рационалистская история. Да? Ну, было представление, что люди делают то, что им выгодно. Люди делают то, что им выгодно, люди делают то, что им кажется там. Там они все как бы считают, да, что ну, экономические субъекты это такие механизмы, которые считают там, затраты прибыли. А Кейнс говорит, нет, огромную роль играет психология. А люди могут ошибаться, люди могут не тратить деньги. Ну, например, что за глупость, говорит, люди могут, например, ну понятно, когда человек несет деньги в банк, да. И копит их в банке, мы можем там дальше давать эти деньги в долг. А если он их прячет дома в тумбочке и не использует, это плохо. Говорит, и богатство тогда получается. Просто богатство, если оно не существует, если капитал существует в виде там, замков, дворцов, там, земли и так далее, и как бы не вовлечен в хозяйственный оборот, Кейнс говорит, ну плохо это, потому что богатый человек не очень хорошо для экономики. Он сберегает, вместо того, чтобы тратить. Кейнсу больше нравились, кстати, технологически, даже ему больше нравились бедняки. Он говорил, что вот бедный человек, он такой мотор прогресса, он все время хочет что-то купить, ему хочется жить лучше. Но у богатого все есть. Он сидит, получает ренту, и ему еще как его заставить тратить, как его заставить инвестировать? Ну, давайте мы налоги ему введем, давайте мы еще что-то там для него придумаем, да? Плюс еще был какой момент, был большой плюс у Кейнса. Он был в огромной степени был журналист и писатель. Он хорошо. Он писал ярко. Он писал ярко, образно. Иногда не все было понятно, что он пишет, но это было интересно. То есть люди читали, он их вел за своей мыслью. Он читатель, который вот брал в руки книжки Кейнса, полистав, ему начинало казаться, что опс, вот он все понимает. Да? Ну, ясно же, почему у меня нету денег? Ну, потому что у меня никто ничего не покупает. Почему никто ничего не покупает? Ну, потому что плохие капиталисты копят деньги. А вот хорошее правительство, оно сейчас что-нибудь у меня купит, чтобы что-нибудь, как потом кот Матроскин такой, да, в мультфильме про, господи, про деревню Простоквашино, он такой стихийный кейнсианец, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное, да. Ну, вот пусть правительство купит у меня что-нибудь ненужное, и я смогу уже потом что-нибудь нужное купить, да? И плюс еще, значит, здесь у Кейнса был еще такой очень как бы хороший момент, да? Вот если считалось до Кейнса, что нужно писать книжки по экономике с графиками, формулами, таблицами, цифрами, да, Кейнс постарался обойтись без этого для публики. И, кстати, подобная история произошла с Марксом и Энгельсом. Вот у первый том Карла Маркса читать невозможно совершенно. Там математика, цифры, вычисления, формулы, прибавочная стоимость, голова круга, ну, что-то невозможно читать. А Энгельс, который Маркс пересказывал, продолжал, Энгельс излагал свои мысли гораздо проще. И, в общем, основная масса людей знакома с теориями Маркса в изложении Энгельса, который старался обойтись без математики, а он применял какие-то там, какие-то простые сравнения, образы, в общем, было доходчивее. Ну, также и Кейнс написал свою общую теорию занятости процента денег через образы и обобщения. Михаилу Калецкому, который, в принципе, то же самое, что Кейнс написал раньше него, ему не повезло еще и потому, что Калецкий написал свои работы для экономистов, для научного сообщества, а Кейнс писал для публики. И поэтому его, значит, читать, да? Казалось, читать. Значит, здесь в чем еще какой был момент, да? У Кейнса. Значит, что ключевая идея, которую он пытался донести, что люди оказываются без работы, ну, в кризисной ситуации, не по объективным причинам, а потому что спрос оказался искусственно ограничен. А то, что искусственно ограничено, его можно также искусственно и оживить. Поэтому давайте дадим денег, и все будет хорошо. Да? Правительство, вот оно оказывается таким барменом, который начал раздавать деньги. Почему, кстати, еще важный такой момент был? Напомню еще раз. Время Кейнса – это время, когда происходит переосмысление роли денег. Сейчас деньги – это даже не бумажки, это цифры на банковских счетах, это кредит. Да? Это просто единым образом учтенные долговые расписки, да, которые создает любой банк. Вот как только любой банк выдает кому-то кредит, да, ну, хотя бы потребительский, да, он искусственно увеличивает, он создает денежную массу и создает вот эти вот дополнительные деньги на счетах. Это в каждую секунду. Вот когда вы вот оформили вам кредитную карточку, да, вы расплатились кредитной карточкой, это значит, вот вы создали, потерял определенного лимита, вы создали эти деньги из ниоткуда. Их нет. Вам еще предстоит кому-то заработать, где-то взять. Вы сейчас потратили эти деньги и для того, чтобы вы создали дополнительный спрос. Потом, может быть, они к вам вернутся, человек, у которого вы купили, у которого вы что-то купили, он потом что-то купит у вас, и вы рассчитаетесь с банком. Да? Ну, а процент – это уже управление объемами ваших долгов, да, сколько и кому вы задолжаете. Здесь история, да, про то, что вот эти деньги, да, можно, что называется, как уже говорил, создавать вот этот искусственный спрос, да, можно создавать искусственный дополнительный спрос. Значит, конечно, Кейнс, я еще раз подчеркну, да, он писал свою теорию для Британии 30-х годов с правительством, которое регулярно меняется в соответствии с результатами выборов, с репутацией страны, с традициями защиты собственности там, тысячелетними, с развитым правом, да, с британским правом, по которому до сих пор там судятся все олигархи, да, потому что лучше по-британски суд, он достаточно как он так играет по правилам, да, со страной, которая привыкла играть по правилам. А когда, соответственно, интерпретаторы Кейнса решили, что нам совершенно там плевать на то, что мы там можем, правительство может подать и денег сколько угодно, а отдавать их все равно ему не придется, вот там начинались проблемы. Дело в том, что Кейнс, когда выдумал свою теорию, он шагнул какой момент. Он не говорил, что правительство должно увеличивать, как он имел в виду правительство увеличивать спрос. Он говорил о том, что да, у правительства есть бюджетный расход, да, есть какие-то программы. И если у вас не хватает, у правительства не хватает денег, да, как раньше считалось, что оно должно увеличить налоги. Да? Оно должно считать, что не хватает правительству денег, оно увеличит налоги. Кейнс говорил, не надо увеличивать налоги, не трогайте бизнес, возьмите в долг. Кейнс говорит, да, увеличьте долг. Увеличьте долг, выпустите процентные бумаги, и если вы там правильно оцените риски, то вам инвесторы дадут деньги. Важно вовлечь идеи Кейнса, крутились не вокруг того, что правительство должно напечатать деньги, а то, что правительство должно принять на себя обязательства перед инвесторами, перед владельцами сбережений. Ну, не дают деньги в долг, там, собственники сбережений не дают деньги там, на бизнес, да? Ну, черт с ним, значит, эти деньги, надо, чтобы их в хозяйственный оборот вовлекло правительство, профинансировало этими долговыми обязательствами свои расходы, а уже потом, значит, здесь и снизило таким образом нагрузку на бизнес. Да, не надо собирать налоги, надо просто там, платить за то, что вы должны. Да? Кейнс видел проблему не в том, что правительство должно увеличить расходы, а в том, что в случае в кризисной ситуации оно может сказать, ребят, нам надо сокращать расходы, потому что не будет, значит, нам налогов не удалось собрать в нужном количестве. Кейнс говорил, да не надо сокращать расходы, в долг возьмите. И главное поддержать занятость, и тогда все будет, хорошо. Вот. Нынешние те, кто называют себя последователями Кейнса, они, конечно, рассуждают не так. Кейнс в гробу перевернулся, если бы увидел то, что сейчас называют кейнсианством. То, что происходит сейчас у нас, это, да, финансирование правительством отдельных отраслей, и это финансирование действительно создает в этих отраслях повышенный спрос. И этот спрос оборачивается ростом цен на ресурсы, потому что правительство готово платить, не считая денег. Оно же не берет их в долг. Оно гарантирует там платежи по кредитам, оно получает нефтяную ренту, оно получает с налоги, оно вкладывает деньги в отдельные отрасли в расчете на то, что они смогут быстро сейчас купить ресурсы и купить необходимую там все, что необходимо для выпуска техники в отдельных отраслях. И это во всем, что не финансируется правительством, тянет инфляцию. На это Кейнс в свое время, кстати, не обратил внимания. Для него было важнее, что в то время Британия не знала инфляции такой, как была, да, все это было в примерных мерках. Кейнс считал, что инфляцией можно в данном случае пренебречь, насколько там выросли цены. Не страшно, потому что он считал, что экономика-то... Британия – страна торговая. Британия – страна не только промышленная, но и страна торговая, которая не закрывала свои рынки, всегда можно что-то привезти, но считал, если какого-то товара будет не хватать, ресурсы какого-то будут не хватать, господи, привезем. Граница-то открыта. Привезем все, что надо, плюс еще. Кейнс пишет это для еще для Британской империи, для именно стран, которая может получить ресурсы из Канады, из Австралии, из Южной Африки, там, из Индии, да, в общем, там не может быть дефицита. Ну, слушайте, говорит Кейнс, страна огромная. Страна огромная, всеми ресурсами мы обладаем, все, что надо для производства, мы купим, никаких проблем не будет. И, а вот в ситуации, когда вам негде купить, или вам приходится покупать втридорога, это будет уже совсем другая история. Значит, ну что же, здесь, наверное, на этом наш разговор о Джоне Мейнарде Кейнсе и его теориях надо будет закончить. Я расскажу, наверное, надо будет к нам возвращаться к таким экономическим нашим лекциям. Но что можно сказать, да? После Кейнса мы действительно стали смотреть на экономику иначе, потому что его теория – это сплав психологии, сплав современных ему экономических знаний, сплав прогнозов, не все из которых они оправдались. Ну и плюс это книга, которая написана хорошим пером, и которую прочитали тогдашние политики и увидели в нем такой как бы золотой ключ, который позволил им объяснить, что надо делать и как. И еще здесь важный момент был. В принципе, то, что описал Кейнс, многие правительства уже начинали тогда делать. А здесь они получили подтверждение, вроде как из авторитетного источника, что ну да, все так, так и нужно, вот так и нужно работать. Так и нужно работать. Вот. И действительно, после Второй мировой войны вот рост экономики в 50-е и 60-е был в значительной степени обеспечен развитием вот различных правительственных программ по стимулированию, в том числе стимулированию спроса, там, Великое общество Линдона Джонсона, которое было в Америке, там плюс еще Сан-Франциско. Речь шла о том, что, ребят, ну, если вы привлекаете, если вы от людей требуете участия во всех ваших там правительственных проектах, если вы от людей требуете там платить налог кровью, платить жизнью, да, после двух великих войн, вам надо людям что-то дать. Надо что-то дать. И правительство вот это что-то постарались дать, опираясь на теории Кейнса. Не всегда они сделали это удачно. И последствия от этого неудачного применения и ошибок, которые делали правительства, мир с ними столкнулся в начале 80-х, и ответом на это стал разворот уже к идеям свободного рынка. Но это уже другая история, которую я когда-нибудь вам расскажу. Спасибо, оставайтесь с нами. Это была программа «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». Напомню, что канал «Ищем выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке, и самое время сейчас эту поддержку оказывать. Не переключайтесь.